Добрый вечер, уважаемые слушатели. В эфире передача «На самом деле». Я Валерий Смирнов. Сегодня 30 сентября 2022 года. Я под конец месяца решил ответить на накопившиеся вопросы наших слушателей на форуме нашей передачи. Ну вот, первый вопрос, самый большой, наверное, интервью Валерия Соловьева-Гордона. Спрашивает нас слушатель «Москвич-370». Интересно, что вы думаете про интервью Валерия Соловья-Гордона. Вот ссылка на него, с какими тезисами согласны и не согласны. Так как вы его хорошо знаете, почему вы думаете, он так рассуждает? Тем более, что он живет в Москве, в отличие от Каспарова, который на Западе. Ну и далее, так сказать, переписка между москвичом и Владиком, который пишет, что зря вы заставляете смотреть такие длинные видео. И ссылается на ролик Шария о предыдущем интервью Соловья. И лучше, и советует лучше не оставлять человека смотреть видео длительностью больше 50 минут. Или указывать тайм-коды, по которым хочется комментариям, а то есть риск, что Валерий Марчев вообще перестанет смотреть наши ролики. Спасибо за поддержку, Владик, потому что я действительно колебался, смотреть это или не смотреть, именно потому что я знаю профессора Соловья и видел какие-то его ролики, в частности тот, который обыгрывает в своем стёбе Шария. И поэтому, знаю его лично, с другой стороны, я все время задаю себе вопрос, до какой степени можно относиться серьезно к тому, что он говорит. Но Гордон, как известно, подбирает себе комплиментарных собеседников. То есть те, которые его похвалят, и которых он похвалит. В общем, короче говоря, это вот его поляна. И поэтому неудивительно, что он беседует с Соловьем, просто зная, какие, так сказать, вещи будет излагать уже не в первый раз. И, соответственно, здесь это интервью даже не очень можно считать, на мой взгляд, потому что это не реальный вопрос, а какая-то игра в известные обоим вещи, которые один хочет услышать от другого и просто облечь это в такую вопросительную форму. Стёб сам Шария по прошлому видео, это не связано с какими-то текущими политическими моментами, поэтому сделан вполне любопытно, интересно. Вот Стёб я посмотрел с достаточным любопытством. Тот же самый вопрос остается, потому что из совокупности вот этого выступления Соловья всегда встает вопрос, насколько это можно обсуждать серьезно, где этому подтверждение, хоть какие-то, и как можно отрешиться от мысли, что все, что говорит Соловей, это просто фантазия. Я напоминаю, что он в недавнем прошлом достаточно часто выступал и на Ютубе, и соло, так сказать, вариантами в интервью, и с пророчествами о том, что будет нападение на Прибалтику, что там все через полгода вымрут в Кремле, так сказать, от самых страшных заболеваний, что это самые точные сведения. Этим пророчеством уже год, два, три. В общем, короче, много. Потому что я помню, что познакомился с ним еще до начала коронавируса. И поэтому с тех пор самых это все и продолжалось, да, все эти пророчества. Поэтому мое отношение к ним как к фантазиям, до тех пор, пока это не подтверждено какими-то фактами, аргументами, и, ну, как минимум, хотя бы здравым смыслом. Ну вот, поскольку вы меня просите озвучить свои отношения к тезисам, я именно с этой поправкой, на то, что я это воспринимаю просто как вашу просьбу, а не как то, что я всерьез обсуждаю, так сказать, эти вещи, потому что ими просто невозможно найти подтверждение. Ну, самый крупный тезис, вокруг которого идет все это интервью, возможно ли ядерная война на Украине. И в итоге собеседника, исходя из мысли, что да, конечно, она возможна и так далее, обсуждают ее разные аспекты. Да, чем будут выступать, а чем будут отвечать, как не уничтожат ли американцы Черноморский флот в качестве, так сказать, ответного конвенционального удара, и не будут ли бомбить там украинские города и прочее. Вот встает вопрос. Теоретически это можно сделать. То есть необходимое оружие для этого действительно есть. Встает вопрос, зачем? То есть что именно предполагается этим сокрушить? То ядерное оружие, которое нам известно, ну, во-первых, по применению на Хиросиме, по Хиросиме и Нагасаке, американцами, я оцениваю не столько как какой-то военный успех, как который решил исход Второй мировой войны, это не так. А скорее, как некий опыт. Они создали некую супербомбу, решили ее попробовать. Ну, в полигоне это одно, а вот живьем-то на ком можно попробовать? Тут как раз война идет. И вот на японцев их не жалко. Тем более, они собрали свои острова защищать. Вот эти две бомбы и сбросили. Я уже говорил о том, что они не нанесли большего ущерба, чем, допустим, та же самая американская бомбардировка Токио конвенциональным оружием, когда, ну, то есть обычными бомбами, там, традиционным этим коктейлем, который использовали американцы и англичане, когда равняли с землей немецкие города. То есть там тебе и фугасные, и осколочные, и зажигательные, причем в определенной пропорции сделано, чтобы точно все выгорело и все вымерли. Ну, по сути дела, вот одной ядерной бомбой удалось достичь похожего, не такого же, а похожего эффекта, потому что токийская бомбардировка была как-то и больше. Вот с этой целью на Украине делать этим ядерным оружием что? Вот, разумного ответа у меня не находится. Видит ли его Гордон и Соловей, если они не преследуют, так сказать, чисто пропагандистские цели, чтобы запугать население, сказать, вот сейчас Россия на вас бросит ядерное оружие, и так пофантазировать на эту тему. Но кроме этого, собственно, другой какой-то практической цели они нет. Сразу оговорюсь, есть ядерное оружие, это как бы вот начальная стадия, да, атомного вооружения, то есть я имею в виду вот как раз то, что было сброшено на Хиросиму или что-то вроде этого. И оно ограничено по своей мощности. И есть термоядерное оружие, которое действительно может достигать каких-то гигантских размеров и величин. Ну, помнит сам царь-бомбу, это 60 мегатонн, да, на сброшенную на новую землю, там, по приказу Хрущева и тому подобное. Термоядерное оружие, особенно такой гигантской разрушительной мощности, оно, безусловно, имеет свое значение как оружие возмездия. Это правда. Но оружие возмездия – это, что называется, последний удар, да, или удар, который как бы все ставит сразу же на кон, и в котором понятно, что Соединенные Штаты в силу большей численности населения, в силу там ряда других причин, проигрывают просто больше. Да, то есть они больше теряют, чем получают. Поэтому это та сила, в которой в большей степени сдерживают Соединенные Штаты, да, чем Россия. Я не говорю, что Россия готова безоглядно употреблять. Я просто говорю о том, что ущерб Соединенным Штатам заведомо будет больше. Поэтому все стратегии Соединенных Штатов строятся как раз на том, как бы обезвредить это термоядерное оружие, если это удастся сделать. Либо за счет каких-то военных действий, либо за счет измены в самом Кремле, что тоже, как мы видим по истории, нередкое событие. Но, тем не менее, все остальное для термоядерного оружия неприемлемо. Теперь возвращаясь к тактическому ядерному. Я уже говорил как-то в своих ответах, что ядерное оружие за 80 прошедших лет, почти 80 лет, безусловно, оно претерпело какую-то эволюцию. И вот как раз о том, какую именно оно эволюцию претерпело, не с точки зрения точности его нанесения, в конце концов, вопрос носителя, да, а с точки зрения применимости самого ядерного оружия в тактических целях. Вот эта тема известна менее всего. То есть на нее практически никаких нет ни рассуждений, ни материалов, ничего, просто вот бомба, и бомба равняйтесь на Хиросиму и на килотонны. А вот как эти килотонны применить, это другой вопрос. Я вполне допускаю, что за 80 лет произошел какой-то прогресс с точки зрения технических ядерного оружия. На это указывают какие-то косвенные признаки. Я уже рассказывал в своей передаче, что, например, классическая ядерная бомба взрывается там где-то на высоте порядка 600 метров над землей для того, чтобы обеспечить наибольший радиус поражения и для ударной войны, и проникающей радиации и так далее. В то же время проскакивала уже в 90-е годы информация о наличии неких портативных ядерных зарядов. Вопрос, если они портативные, то спрашивается, а как их применить? То есть ясно, что их на даже если какой-то диверсант куда-то занесет, то на 600 метров он подбрасывать не будет. Значит, предполагается, что для него, видимо, имеется какое-то другое применение. И может быть другой способ действия. Какой? Опять же, я не знаю. В 80-е годы, если кто-то помнит, была тоже очень популярна тема, допустим, нейтронной бомбы, которая должна обеспечить большую поражаемую живую силу при меньших разрушениях. Смысл такой. Это все говорит хотя бы о том, что само направление эволюции ядерного оружия, оно постоянно присутствовало. Я допускаю, что с 80-го года, с 80-х годов по сегодняшнее время, тоже 40 лет, в этом направлении были достигнуты какие-то успехи. Какие именно и что они обеспечили, нам это неизвестно. Просто за отсутствием материалов и обсуждений. Но я думаю, что работа в этом направлении, безусловно, сделалась. Поэтому вот именно с этой точки зрения я не буду тотально исключать применение ядерного оружия как такового в каких-то особых условиях и особых обстоятельствах. Но наверняка это будет не нечто вроде похожее на Хиросиму и Нагасаки. Потому что речь будет идти о каких-то других задачах. Но и сами эти задачи и возможности этого оружия я не знаю. Естественно, и Гордон с профессором Соловьем их тоже не знают. Вот, и поэтому их рассуждение носит чисто абстрактный характер. И никакой пользы практически нет. Ну и среди других таких же, так сказать, забавных с точки зрения логики тезисов. Например, выглядит тезис Соловья о том, что вот мобилизация, она ослабит армию, потому что придут большое количество необученных мобилизованных, и, в общем, фактически это даже ослабит армию, они ее усилят. Я понимаю, почему этот тезис выдвигается. То есть понятно, что тем мобилизационным ресурсом, который обладает Россия, Украина просто тупо не обладает. А все остальные, кто готов ей помочь оружием или бросать ее чем угодно, они, в общем-то, свои вооруженные силы, за исключением, ну, или какие-то регулярные, скажем так, силы, за исключением там, неких добровольцев, которых, безусловно, не так много, вообще эти псы войны там, или дикие гуси, как их раньше называли, да, они всегда в обществе присутствуют. Люди, которые заточены на то, чтобы воевать, и, в общем, другой профессии у них нет. Во всяком случае, любимой профессии. Такие люди есть, и вполне возможно, то есть я даже уверен, что они участвуют в украинском конфликте. Мы говорим именно о мобилизационной армии. Вы понимаете, этот тезис смешон сам по себе уже потому, что на Украине, пардон, прошли, если не ошибаюсь, 4 волны мобилизации. Ну что, она 4 раза, так сказать, армия стала 4 раза немощной? Нет. Потому что все мобилизованные, да, они несут потери, несут жертвы, безусловно, но потом они обучаются в ходе войны, среди них отсеивается какой-то контингент, который, как говорится, способен к этим военным действиям, дальше он начинает уже действовать как и профессиональная армия. Профессиональная армия должна, по идее, обеспечить то же самое, что и мобилизованные, только без предварительной подготовки. Они к этому готовятся, как говорится, всю свою жизнь. Ну, должны, во всяком случае, готовиться. И, так сказать, получают за это зарплату, в том числе и в мирное время. Но мобилизационная армия за вычетом вот этих вот минусов, то есть то, что надо готовить, что это надо еще обучать, слаживать и вообще проверять в бою, но в сущности это она достигает такого же качества, как и профессиональная армия, но только через пройдя через определенные этапы, связанные, естественно, с потерями, безусловно, потери несут все, и профессионалы, и непрофессионалы, но потом среди них возрестализовывается какой-то состав. Но понимаю, что эта тема очень беспокоит Украину, потому что, как я уже сказал, мобилизационный резерв в России гораздо больше. Но, в общем, логика такая, и поэтому здесь доводы Соловья, там, как мобилизация ослабит армию, но они просто противоречат даже здравому смыслу. К этому же относится и тезис о том, что, который он выдвигает, что Россия проиграет войну Украине технически. Технически, вот сразу хочется спросить, за счет чего? За счет тех же «Хаймерсов» или там еще чего-либо. Ну, истребители F-16, которые, если ей поставят, если на них научатся летать, и если им обеспечат обеспечение, потому что, я не знаю, многие хвалят истребители F-16. Наверное, он действительно, как легкий тактический истребитель, на поле боя имеет свои плюсы и минусы, но к минусам относится, например, то, что у американцев традиционно очень сложная техническая поддержка. То есть вот такого свойства, как в советской технике, которую можно, так сказать, там, в полевых условиях содержать, это вот американская техника, особенно такого рода, не любит. Для нее нужна хорошая база, с хорошей технической подготовкой, то есть там, чтобы было куча всяких запчастей и материалов. В общем, короче говоря, чтобы он был оснащен совершенно на другом порядке. Я думаю, что экспорт этот истребитель, в частности, если речь идет о них, он тормозится не столько тем, что Америке там жалко или она что-то боится, сколько понимает весь объем той логистики, которую надо привести вместе с ней. Это касается не только обучения пилотов, а техников там, и прочее, прочее. То есть, короче говоря, надо либо обучить и пилотов, и аэродромный персонал где-то там у себя в Штатах, где есть много этих истребителей, и потом их вот всех кучей, вместо с кучей до оборудования, кстати, достаточно дорогого, да, импортировать туда и создать аналог вот этой вот базы, остается опять же вопросом открытым, да, сколько этот аналог существует, да, не выбомбят ли его раньше, чем он начнет функционировать, да, проблема в этом. А сам по себе он просто так вот поставили, так сказать, истребитель, он начал летать, он так не будет. Это, я думаю, американцы понимают гораздо лучше, чем украинцы, именно поэтому они воспринимают эту просьбу, как, знаете, просьбу ребенка, вот купи мне ту игру, она самая красивая. Ну, красивая, но это вопрос денег и вообще, чего она требует, да, для того, чтобы ей пользоваться. Поэтому тезис о техническом проигрыше России мне не очень понятен, хотя бы с формальной точки зрения. Вот Россия, все то, чем она воюет, она производит сама. Можно там что-то говорить про комплектующие, тех есть, тех нет, тех можно заменить или будет ли заменить. Понятно. Но это оружие она производит сама. Себе в том количестве, которое считает нужным. А вот Украина производит ровно то, вернее, имеет ровно то, что и даст США. В той мере, в которой они посчитают это возможным, и с тем использованием, которое они оговорят при этом. То есть вот я не вижу, где на этом уровне есть технический проигрыш, не говоря уж о том, что война идет, в общем-то, на нашей территории России, Советского Союза, Украины. В общем, короче, на театре военных действий, который нам известен. А не где-то там в пустыне, еще какой-то неизвестный для нас и незнакомым штаном. Еще один такой же тезис, ну, фантастический, да, что военные настаивали, подтверждает Соловей, вывести из Херсона войска. Ну, традиционно стоит вопрос, откуда ты это взял? Как метко подметил в этом смысле Шарий, почему мне этот ролик понравился, да, такое впечатление, что Путин с кем-то из своего ближайшего круга разговаривает о чем-то с чайком, а Соловей там стоит в виде чайника и все это слышит. Вот. Но если говорить серьезно, конечно, со стратегической точки зрения, я думаю, что даже военные это понятно. Вывести войска из Херсона — это ослабить Крым. Потому что он является, по сути дела, вот, защитной базой, да, для этого полуострова. Не говоря уже про историю с каналом, там, с водоснабжением Крыма и тому подобное. Равно как и там гипотетическая потеря Запорожья и Донбасса с прорывом потом Азовского моря, если таковое вдруг случится. Это же, ну, понятно, это большая стратегическая потеря. Поэтому чего тут просить, вывести или не вывести войска? Если выводить войска из Харьковской области, мне не нравится эта акция, и я вам говорю так же, как и Судько, Черниговская и Киевская. Ну хорошо, это можно хотя бы объяснить каким-то там потерей не самых ценных стратегических отношений областей с точки зрения там вот чисто военной стратегии, но Херсонская и Запорожская, они явно к этому не относятся. Поэтому здесь утверждение о том, что военные там требовали, просили, чуть ли не били ногами, размазывали слезы, а им просто не позволили это сделать, ну, это наивно. Вообще это не те взаимоотношения между высшим политическим руководством и военными силами. Вообще-то не военные должны что-то просить. Они могут что-то мотивировать, да. Но задача должна ставить политическое руководство. Что надо и чего не надо. Я не знаю, насколько оно справляется, эта задача. У меня было немало как бы критики в его адрес. Но смысл как раз вот в таком порядке отношений, а не наоборот. Вот хуже вот как-то профессору Соловью, несмотря на все его знакомства с генералами СВР и прочими там источниками, тайными кабинетами, могущественными организациями, как-то вот эта мысль недоступна. Вот. Ну, еще один такой же тезис, что Путин, мол, хотел восстановить СССР, хочет, да, и жалел, что начал с Украины. Ну, тоже довольно смешной тезис. Ну, я уж не говорю, с кого надо было начать по этой логике, да, с Таджикистана, что ли. Вот. Но главное это не в этом. Оба Цвай и профессор его интервьюер, то есть Гордон, они как бы игнорируют объективную основу, да, то есть откуда началась вся эта история с Украиной, как туда этот военный переворот, проникала НАТО, ну, военный Майдан, я имею в виду, как туда проникала НАТО, как она обустраивалась, всю эту нацистскую историю, которую, безусловно, и тот, и другой знают, ну, как бы игнорируют, ну, считают ее несущественной. Сводит ее к вопросу, ну, что, Зеленский нацист? Блин, вот в этом все и должно заключаться, да, нацистская идеология. Нацист Зеленский или нет? Конечно, Зеленский в этом смысле, он очень удачный персонаж. Потому что иметь во главе государства с нацистской идеологией еврея, это лучшая отмазка. Особенно, если этот еврей такой клоун по профессии. Понимаете, он всегда может сказать, да вот я самый большой еврей еще здесь, как же я могу быть нацистом? И это должно, по идее, как бы снять все вопросы. Вот. Реально они не снимают, это даже придает какую-то новую грань украинскому нацизму, но ладно, сейчас вопрос не об этом. Так вот, что касается обстоятельств войны и жалости о том, что он начал не с Украины. Только с нее и можно было начать. И не потому, что это кто-то выбрал специально там и перебирал, блин, с кого начать восстановление СССР. Может, тут Грузия или с Молдавии. Нет, наверное. Или Прибалтики, республики. Они очень нужны, вот прямо эти республики, Прибалтики сил нет. И так далее. И вот так лотерею крутанув лото, решили вдруг начать с Украины. Ну, бред же. И, понимаете, на уровне серьезного анализа, вот бредовость такого утверждения, что типа Путин жалел, что начал с Украины, потому что он вроде не знал, с чего начать, вот решил начать с этого. Проснулся с утра 24 февраля 22 года, решил, блин, да все-таки начну, а пошла на Украину, и все. Ну, бред же, понимаете. И мне кажется, вот вы меня спрашиваете о том, что я думаю по этому поводу. Я каждый раз, когда вижу, что все-таки взрослые люди, разбирающиеся в своей мере в политической обстановке, профессор один даже из них, когда они такие вещи говорят, это они действительно всерьез, или это фантазия, или, как утверждает Шарева, это уже клиника, ну, не знаю, потому что, ну, как бы, у меня нет адекватного формата для того, чтобы отразить понимание этого. Ну, к тому же самому, это я просто продолжаю тезисы, которые просили меня высказать, что преемник – это сын Патрушева. Ну, я понимаю, Патрушев – это известный человек, его сын, министр сельского хозяйства, это такое, так сказать, такая депотея внутри кабинета министров, когда тут и на одной должности папа, на другой должности сын, в общем, как-то в советское время так было не сильно принято. Хотя, действительно, вот там, по-моему, сын Брежнева был какое-то время заместителем министра внешней торговли, но это был максимум. Может быть, с этого взяли принято. Но, так или иначе, утверждать, что просто в силу родственных связей его прям толкают преемники, и Патрушев уже чуть ли не согласовывает это все с Китаем. Почему это надо согласовывать с Китаем, это тоже вопрос, если Китай имеет здесь какое-то определяющее влияние. Я не знаю, тут вряд ли в Кремле приезжают кто-либо приезжает из какой-либо страны, ну, из того же Китая, да или из Кореи, например, из Севера, не говорят, что, слушайте, у нас тут, вот, умер, например, Ким Чен Ир, давайте это мы с вами следующую кандидатуру согласуем просто для сведения. Но это такой молитон. Никто этого, естественно, делать не будет, потому что это просто унижение национального достоинства. Это внутреннее дело страны. И никто не собирается, никто ни с кем советоваться. Так же, как никто не советовался, я практически уверен, да, тем, чтобы кто сменит Назарбаева, да, и тот ли это человек, годится ли он вам, так сказать, типа, устроит ли, при нем все будет хорошо, или там... Когда Бердымухамедов там молниеносно провел там выборы, что его сын сделал президентом. Ну, это, господи, его внутреннее дело. Может быть, кого-то зачем-то об этом проинформировали, Но не более того, во всяком случае согласования никакого никогда не имеет и не носит, а тем более это бессмысленно, когда этого не происходит. То есть если вы как бы в случае назначения там Такаева вместо, ну, выбора назначения, неважно, Такаева вместо Назарбаева или там Дарды Мухамедова, там вместо, вы как бы по своим каналам личным или дипломатически информируете, что вот завтра у нас будет вот этот вот президент, а при нем будет все хорошо. Ну, предположим, можно предположить даже такую форму вежливости, хотя я не знаю на практике, когда она в наших взаимоотношениях бы применялась. Но, так сказать, говорить об этом заведомо там за много месяцев в эфире, ну, это бред. Понимаете, это бред по факту своему. И вот я опять в очередной раз поэтому задаю вопрос. Вот это он серьезно? Если это серьезно, значит, это вопрос вот как бы самому. Да, плюс тому, кто упрошает, вот они эту всю вот эту вот ваньку эту валяют, как бы совершенно всерьез или нет, или это все воспринимать как какую-то просто фантазию, там, ну, не знаю, с целью, не понимаю, какой, может быть, искать себе такие клавры предсказателя, или быть интересным для публики, если тебя это особенно волнует. Ну, в общем, короче, вот каких-то таких на целях и причинах. Вообще, если говорить всерьез, о преемнике можно говорить, когда кто-то начинает вдруг выдвигаться и занимать там видную должность, имея некие там, я не знаю, харизму, амбиции, так сказать, или во всяком случае называется как таковые. Ну, как было примерно с назначением Путина, которого из ниоткуда, так сказать, из администрации взяли, вдруг назначили начальника ФСБ, а потом после этого премьер-министра исполняющего, ну, в общем, было понятно, да, вот этот вот рост, который когда произошел, потом уже объявили приемки, то стало понятно, что вот это он. Но вот такое можно предположить, если вообще о преемнике каком-то говорить, не в предположительном, а в решающем ключе, то есть когда это становится уже явным и необходимым. Но когда, возвращаясь к Алексею Патрушеву, да, когда он находится на должности министра сельского хозяйства, вот так вот предполагать, его ни с того ни с сего поставят прямо руководить страной, не просто он молодой и сын хороший. Ну, это детство какое-то, я не знаю. Люди, которые знакомы, представляют себе, как функционируют верхи, там, все в Кремле, а именно к таким, как бы, должен, по идее, относиться профессор Соловей, раз его об этом спрашивают, а он об этом с уверенностью отвечает. Но я понимаю, что так не происходит просто. Опять это вопрос вот, уровня даже не информированности, тут нельзя говорить об информации, а о необходимости вот такого рода фантазерства. Мне оно непонятно, но я его считаю, так сказать, именно таким. Ну и раз уже говорили о Китае, но вот сказать, еще одна такого же рода фантазия, как бы сказано мимоходом о том, что Китай хочет прихватить территорию России. Это говорит Соловей, как бы, между прочим, ну, как само собой разумеющееся. Прихватить территорию России. А зачем? И какую именно? Ну как, всю Сибирь целиком, так сказать, чтобы обеспечить себе, что ли, выход к Северному Ледовитому океану? А он ему зачем? Ну, прихватить натуральное богатство Сибири. А что им с этим натуральным богатством? Его кто-то не дает, что ли? Да вроде наоборот. Как раз строят газопроводы, их эксплуатируют, кстати, те люди, которые нынешняя власть в России, во-первых, прекрасно знает, во-вторых, уже сорганизовал, и третий, который умеет это делать. Вот спрашивается, Китай это зачем? Когда вот брать это, например, захватывать, если все и так хорошо работает. Китай имеет свои преимущества, свою индустриальную базу, ему есть что предложить в обмен на то, что он, как говорится, покупает. Что не так-то? Для чего ради захватить, чтобы все это типа получить даром? Ну, во-первых, даром все равно не будет, потому что будут расходы и будет большой геморрой для того, чтобы эти территории удерживать и вообще влить в себя большое количество какого-то населения непонятного, которое говорит на совершенно другом языке, с которым вообще объясниться невозможно. Ну, короче, миллион проблем на ровном месте. Зачем это нужно Китаю? Вот все это более или менее вытекает, если уж так разобраться, да, из вот этой вот давней истории с островом Даманский, конфликт, в котором был в 69-м году, тут были большие демонстрации, я даже участвовал в них, я помню интересные события. Но этот конфликт с Даманским, если так разбираться объективно, да, он взялся из того, что когда-то предшествующую еще императорскую историю, граница между Китаем и Россией по Амуру, была проведена не так, как в международном праве это принято, по фарватеру. Фарватер это тоже не середина реки, это как бы самая глубокая ее часть. То есть она может временами там изгибаться там, в одну или в другую сторону. И вот в случае российско-китайской границы это было проведено еще в царское время. По китайскому берегу. То есть не посередине реки, а именно по китайскому берегу. То есть водная территория и все, что на ней находится, все острова, они считались российскими. Китай уже, начиная примерно с эпохи Мао, ну, то есть с расхождения, когда началось идеологическое расхождение между Советским Союзом и Китаем, Хрущевским Советским Союзом, я добавлю, его дисциплинизация и тому подобное. Уже тогда начал предъявлять как бы не то что претензии, а предложения для начала это происходило, что все-таки провести линию границы так, как это следует по международному праву, то есть по фарватеру реки. Добавлялось это вдобавок еще и тем, что Амур это река с достаточно таким изменчивым течением, то есть там то намываются острова, то размываются. Эти самые протоки, которые отделяют остров, вот, в частности Даманский, который достаточно близко находится от китайской территории, он на самом деле по ту сторону фарватера по китайскую. Ну, в общем, короче говоря, прецедент был. А вот в результате это был конфликт, в результате было как бы, его окончательное урегулирование за президент Цзиньпиня, то есть, простите, Си Цзиньпиня. И так сказать, в итоге, да, это Даманский там передали так сказать, китайское управление. Что-то серьезно Россия от этого потеряла, я не думаю. Это неприятно, конечно. Ты отдаешь как бы кусок своей территории, там это морально это производит нехорошее впечатление, но на самом деле кусок территории это несколько десятков гектар, на котором вообще-то были в мирное время только огороды для, по-моему, жителей Хабаровска. Ну, огороды тоже, конечно, ценные предприятия и дачные домики, но, в общем, это не какая-то индустриальная база. Да, есть предыстория, связанная с вот этим вот там конфликтом с Даманским. Ну, собственно, это и все. А так это сама протока, она, по-моему, уже там заросла или готовилась бы зарасти, то ли в результате неких работ, которые китайская сторона проводила, то ли без этого она сама по себе изменилась. Короче, мы сейчас куда-то уже и не умеем. Вот. Но из всего этого конфликта, так сказать, 70-летней давности. В общем, не вытекает, что Китай вот прямо сейчас хочет захватить Тибет. Это понятно. Но когда вот эту тему начинают сейчас выдавать оба как бы, собеседника, как некое само собой разумеющееся, то опять возникает вопрос в их адекватности. Да, возьмем это так, назовем это так. Ну и из более крупного, там, так сказать, то, о чем особенно любят рассказывать Соловей, о чем его ограничен охотно спрашивает Гордон, это про возможность бунта, заговора в Кремле, какие там, кто там может в этом участвовать или не участвовать, обсуждают возможности для силовиков, когда они могут захватиться. Кстати, тут уже как бы Соловей все-таки не опускается вот, в абсолютном там, фантазии, которые, наверное, свойственны уже скорее украаудитории и его укражеспикерам. Все-таки говорит, что этот бунт сейчас невозможен, но в ближайшем будущем, когда будут недовольны там итоги военной операции, а это непременно произойдет, тогда как бы уже вот ситуация созреет. Опять же, простой вопрос на здравый смысл. А зачем это силовикам? Ну, предположим, те или иные силовики, и даже все они вместе, да, должны быть неудобны, скажем, недовольны по тем или иным причинам. Итогами военной операции, хотя или ведением военной операции, хотя я думаю, что они в силу своих профессиональных качеств, они как раз являются одними из наиболее активных сторонников. Так что пацифисты, силовые структуры не идут, давайте из этого исходить. Но все-таки они как бы по своей профессии нацелены на силовое решение конфликта. Дипломаты на переговоры, да, военные на войну. Там коммерсанты на то, чтобы что-то купить, что-то продать. Ну, это естественно, это следует в узлоге человеческих занятий. Так вот, если даже предполагать, что эти силовики, как бы в силу своих занятий, вдруг оказываются настроены на военный переворот, это, простите, с целью получить что? Вот их положение как-то сейчас особенно плохое, это вроде как раз наоборот. По сведениям, это уже и того же Гордона, и Соловьяда, и масса других. Там. Плохо управляете, возьмем, так сказать, эту верхушку снесем. И чего вместо нее получим? Ну, получим какого-то нового человека. А он будет лучше предыдущего? Есть гарантии какие-то? Нет. Так, ослабит это государство военный переворот? Я не буду. Ну, безусловно, ослабит. Что из этого следует? Ну, то, что у противника, то есть в данном случае Украины и всех тех, кто за ним стоит, появится некий шанс. И они этот шанс постараются реализовать. То есть со всех сторон получается плохо. Вот для силовиков. А какие-то их надежды на будущую потустороннюю жизнь всякими плюшками, которые им сейчас могут помахать с Украиной или с Западом, они растворились уже полугодом раньше, вот, в ходе этих самых санкций. Тут самую большую поддержку нам оказали именно санкции. Потому что они все иллюзии на какой-то западный мир, в котором царит демократия, право частной собственности и вообще кто-то туда украл, тот воюет, они развеялись как дым, просто в одночасье. Все, у них нет. Равно как и стало очевидно, что война Запада идет вообще не каким-то, с каким-то конкретным Путиным и его олигархом, о чем нам рассказывали многие годы и десятилетия раньше. Война идет со всеми русскими принципиальными. Вот с русскими как таковыми. И все вот эти виды станций направлены на самое большое число народа, о чем я, кстати, подчеркивал с самого начала, как вот здесь начали вводить эти пакеты, вот именно вследствие военной операции. Эти санкции отличаются от тех предыдущих. То, что они не какие-то направленные там на узкий круг людей, а направлены именно на широкий слой народа. То есть с целью, как думали вдохновители, довести его до такого состояния, чтобы он поднялся, как говорится, на рога, вот сбросил верхнюю власть, это так они думают там на Западе, да, потому что ну, нас тут лишают всего, там, Кока-Колы, там, жвачки, Макдональдса, там, все подобное, ну и всего того. Палата, которая следовала из этих стран. Вот это не произошло. И ясно, что не произойдет. И Запад от этого свирепеет. И поэтому вводят их все новые. Новые санкции направлены именно на все большее количество людей. Уже это не очень касается и олигархов. Но все равно, кого добавят в этот санкции, там, из каких-нибудь политических или медийных, или, там, я не знаю, государственных деятелей второго или третьего плана, потому что первый уже все закончено, как бы, асанкционными. Но из этого следует как раз, что вот на благорасположение Запада кому-то там, в частности силовикам, рассчитывать совершенно нечего. Вот. Поэтому я уже говорил, что в этом деле, так сказать, Соловей, он просто, так сказать, еще раз вот лажается, если можно так выразиться, да, если об этом нужно говорить. Ну и последнее, о чем я хотел сказать. И в этом я, кстати, согласен с профессором Соловьем, что существенно. То, что у Путина репутация везунчика. Это действительно так. Потому что вот, можно констатировать, что в его правление царствования складываются такие исключительные обстоятельства, которые ну, вот, в других случаях ну, просто бы ни у кого не сложились. Просто вот, действительно человеку везет. И самое трагичное в этом везении, это то, что вот он везением воспользоваться не может. Вот ему как бы судьба сдает козырных тузов в руках, а он не может ими сыграть. Вот он не мог ими сыграть там, ну, самый первый раз там, в 2000 году, когда вот случилась эта трагедия с лодкой «Курск», которая потопила американская подлодка. Ну, во всяком случае, прошло без ее участия американцы, потому что это как раз совпало с годом выборов. Он был готов на все. И более того, в этих условиях у Путина был выбор. Он, строго говоря, в условиях равновесия политического в Соединенных Штатах мог поставить на демократов или на республиканцев, исходя из вот, собственной политической выгоды. И он мог повернуть расследование в ту или в другую сторону. В результате он его тупо заморозил и лишился и того, и этого. Ну да, от любого президента после этого он получил какой-то расходняк в виде бабла. Ну что такое бабло? Это фантики. Понимаете? Вообще вот то же самое, кстати, произошло в 2014 году на Украине, когда ну, все было в его руках. На Украине власти законной нет. Сопротивляться никто не собирается. Президент Украины в руках, здесь находится, он бежит в Россию. Естественно, по собственной воле, а куда ему еще бежать. Вот, и после этого, так сказать, просят вот, помочь, как говорится, ввести войска. Ну, так вот, вот тебе все. Вот решение всего украинской всей проблемы, Крыма, там, Донбасса, еще до начала каких-то военных действий. Все в твоих руках. Вот, ты просто взял, совершил освободительный поход, вот тот самый, который пытались повторить 8 лет спустя, дошел до Львова, и ты герой. И все. Вот это вот козырные тузы, которые сданы в руку. Ну, тузами не пользуются. То есть разменивает опять на то же самое бабло. То есть те же самые фантики. Понимаете? Я почему называю их фантиками? Потому что, ну, понимаете, конечно, наверное, каждый, ну, у каждого, ну, у некоторых, да, во всяком случае, может такой водить дружок. Вот я миллиардер. Круто. А вот я мультимиллиардер. А еще круче. И чего? Ну вот ты в узком круге между своими ребятами можешь попонтоваться, да, сколько у меня миллиардов. Ну а что с ними дальше-то будет делать? Политически использовать тебе на Западе их все равно не дадут. Я об этом говорю в течение 20 с лишним лет. Ну, по-моему, для вот элиты к ее прискорбию это дошло только сейчас, в 22-м году. Вот когда непосредственно жареный петух в жопу клюнет. А так, как бы, вот слова разума до них просто не доходят. Может быть, на это, кстати, и рассчитываются. Вот, Гордон Соловьем своей аудитории, потому что понимаешь, что, ну, если, так сказать, люди вот такие вот готовы уши развешивать, то, собственно, чего бы на них не навешивать плашку. Любую. People's house. Ну, а так, по реальности, что с этим делать? Вот, в качестве поучительного примера приведу историю хорошо мне известного Версаля. Вот когда Людовик XIV строил Версаль из охотничьего замка, об этом же и фильмы есть, наверняка многие знают. Ну, фактически он перестроил этот охотничий замок. И вот если вы побываете в Версале, кто-то уже наверняка и был там, то заметьте, что там есть такая вот центральная часть, которая, я не помню, из двух или трех этажей, по-моему, состоит, но там первый немножко повыше, ну, условно говоря, двух. И рядом с ними пристроены два таких огромных, ну, по меркам 17 века, это, как это назвать, не небоскребы, конечно, но какие-то высокие постройки, там, по 8, что ли, этажей, ну, что-то небывалое, да, совершенно в строительстве, во всяком случае, того периода. И вот эти вот постройки с жилыми комнатами, номерами, это, по сути дела, такая большая общага. Ну, у каждого из обитателей которого комната поменьше или побольше, может быть, даже и апартаменты, но все это для расселения придворных, которые там же жили при этом дворце и являлись регулярно, так сказать, на вот эти вот дворцовые церемонии, никуда не приезжают. То есть, короче говоря, обеспечивали собой наличие такой перманентной тусовки, внутри которой тусовался король, ну, периодически ее там прочищая, переменяя и тому прочее. Но вот это вот дворец назначением дворца как такового, да, это дворец для тусовки. Вот когда самому Людовику это все надоело, 14-му уже к концу своей жизни, то там есть такая экскурсия, но помещение на первом этаже, они ограниченного доступа, потому что они просто небольшие. А это являются апартаментами короля, они так называются, в самом дворе для армии. Так вот, в них это, в общем-то, по смыслу такие небольшие, не помню сейчас на скидку, трех- или четырехкомнатные квартиры. Ну, конечно, без кухни, без ванной, тогда там будет по-другому, но вот это то, что реально нужно с точки зрения жизненного пространства. А все остальное, вся остальная часть дворца, она для тусовки. И вот понимаете, когда люди строят себе какие-то там белые замки, там, в случае квадратных метров и так далее, стоит вопрос, а зачем? У вас двор есть рядом, который сюда придет и будет постоянно тусоваться на этих метрах, и таким образом вы среди него будете блистать, как Людовик XIV. Но нет же, сейчас-то совершенно не тот стиль жизни. Понимаете? Уже Людовик XV, который, кстати, Людовика XIV приходился аж правнуком, он уже для себя построил Трианон. Он находится как бы в отдалении от Версаля, но в гораздо меньших масштабах и явно не рассчитанный на такие вот тусовки, да, это скорее там некоторые залы для приема. А Людовик XVI, который в свою очередь был уже внуком от Людовика XV, то есть тут вообще имеет так называемый малый Трианон рядом, но фактически это большой буржуазный такой двухэтажный дом. Ну, как большой, ну, нормальный. Не больше, не меньше, там, я не знаю, может, комнат на 10-15. Все. Потому что тогда уже тусоваться было так не принято. Поэтому вот и отсюда и, собственно, отношение к этим средствам, как к фантикам, которые реально никакого практического значения не имеют. И то, что за них удается купить там какого-то главу государства, тем, что он сделал вопиющие политические ошибки, это, конечно, выигрыш для тех, кто сумел его на это развести. И проигрыш для него самого, кто на это, как говорится, купился. Вы знаете, мне на счет приходит одна история из животного мира. У меня у моей хорошей знакомой есть кот, которого она когда-то нашла на улице, ну или он ее нашел, можно так считать, потому что он сам запрыгнул к ней на колени. Ну, в общем, короче говоря, с тех пор, это уже прошло много лет, он не живет. И вот этот кот, видимо, в своем детстве, он как-то сильно недоедал, может быть, будучи именно вот котенком в таком брошенном или бродячем состоянии, и поэтому он все время с жадностью лопал все, что ему дают. Он, конечно, за это время уже прошло много лет, он растолстел и так далее. Но вот эта привычка жрать как не в себя, она у него сохранилась просто потому, что вот это вот тяжелое детство отпечаталось у него в генетической памяти. Вот у меня такое впечатление, что вот те, кто охотится за этими фантиками и разменивают на них политические реальные вещи, это вот что-то похоже на эти голодных котов, знаете, которые так где-то помнят свое печальное детство, которое они считают печальным по этой причине, то вот сейчас хотят нагрести этих фантиков как можно больше для того, чтобы почувствовать, что вот сейчас, даже если у меня что-то отнимут, то все равно что-то останется. Ну вот как-то так. Но что касается, вот резюмируя историю с Соловьем, я не знаю, это давайте относиться к нему как вполне хорошему, симпатичному человеку, но по характеру фантазера. Вот он любит фантазировать. Ну и как бы это никому не запрещается. Я думаю, что именно поэтому к нему и относится как бы снисходительно, потому что понимает, ну это до такой степени серьезно все. Какие-то прогнозы всерьез верить нельзя. Поэтому, собственно, до тех пор, пока он не пытается совершить какие-то публичные акции, его, собственно, не трогают. Квинтэссенция в этом. Насколько они удачны с пропагандистской точки зрения, думаю, что не очень. Потому что для того, чтобы быть удачным, все-таки требуется, чтобы твои прогнозы, раз уж ты собрался их давать, чтобы они сбывались. Или не давай их вообще. А поскольку он их давал и много, то людей, которые всерьез как-то ему верят или всерьез принимают эти прогнозы, осталось крайне значительное количество. Поэтому я так даже немножко удивлен, что вы попросили меня это прокомментировать.